Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 23 апреля, время 20 часов в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим. Рады приветствовать у нас в гостях снова журналиста Юлию Латынину. Юлю приветствуем.
Привет.
Мы, в общем, как и анонсировали, решили все-таки поговорить на тему двойников Путина, тем животрепещущим, при всей внешнем. Значит, ее, то, как она выглядит, ну, несколько таблоидно, да, но раз за разом вот все, что происходит, оно дает основание к этой теме обращаться, и причем уже очень серьезно, поскольку, ну, ладно мы, так сказать, от таблоидов типа Mirror'а или там The Sun, сейчас уже этим заинтересовалась и западная пресса, и находит для этого существенные основания, для обсуждения как минимум. Мы можем, так сказать, не понимать до конца, так сказать, есть ли у Путина двойники или нет, но тема это обсуждение заслуживает. Причем она такого пристального анализа заслуживает. Для того, чтобы в ней разобраться, нужно, так сказать, обратиться там, я не знаю, вот к криминалистике, к Торвальду. Вот в свое время я вот его изучал как юрист. Вот, особенности физиологии строения человеческого, повторимые, неповторимые признаки и так далее. Ну, известно, что век криминалистики, его знаменитый, закончится тем, что, в общем, кроме дактилоскопии, то есть отпечатков пальцев неповторимых, да, все остальное может изменяться. Вот. Ну, даже и отпечатки пальцев, говорят, можно кислотой и разными другими способами менять. Это известная история. Но все-таки у этого есть аспект чисто физиологический, но есть и аспект, конечно, политический, и все, что с ним связано. И если с физиологией можно спорить там бесконечно, да, аспект политический слишком очевидный, чтобы его игнорировать. Вот я о чем. Потому что определенно даже за последний год, ну, 14 месяцев, пока идет война, мы имеем дело с ситуацией, при которой и без того усугубленная вот этим бункерной моделью поведения, да, изолированной, то есть она вроде как объяснялась там пандемией, необходимостью карантина, она усугубилась еще и страхами чисто физическими убийства, которые, ну, в принципе, и раньше существовали, но, естественно, с войной они существенно повысились. Поэтому, поскольку ты, Юля, написала об этом статью, я отсылку делаю к новой газете, вы можете ее посмотреть, мы ссылку, конечно, дадим. И посвятил некоторое количество времени своих эфиров, я считаю, что мы можем сегодня позволить себе в воскресенье подробно об этом поговорить. Предрешая, не предрешая, это как получится. Вот. Последнее, о чем я хочу сказать, те 17 тысяч, которые к нам присоединились, у меня просьба огромная, пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ну, в воскресенье люди ни шатка, ни валка так подтягиваются. А если вы разместите ссылку, они точно подойдут и посмотрят этот эфир. Ну и, конечно, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юлии Латынина. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти по имени Юлия Латынина и подписаться на канал там. Ну что, тогда тебе слово. Что ты в целом по теме можешь нам сказать? И дальше поедем.
Ну, я для начала, я думаю, что у нас будет такая открытая дискуссия, то есть мы рассмотрим один вариант, мы рассмотрим другой вариант объяснения, мы внимательно посмотрим, я думаю, вот с помощью Кости, самые интересные моменты из того, когда Путин оказывается, ну, скажем, нельзя сказать, что это поездки на фронт, в поездке, которые российская пропаганда подает как поездки на фронт, вот самые интересные моменты, их очень необычные, и поговорим, как эти моменты можно истолковать в ту или в другую сторону. Но прежде всего я должна сказать, что я, кстати, надеюсь, что просто я не переговорила на эту тему, потому что, ну, я тебя предупреждала, что я...
Да-да-да, все нормально.
Говорю. Так что, извините, господа, если кто-то уже слышал, мы постараемся говорить какие-то другие вещи, в том числе обсуждать. Но для начала я бы хотела напомнить вообще, с чего взялась вся история. Да. Потому что есть базовое поведение Путина, которое выглядит очень странно. Оно началось еще во время карантина, когда Путин проявлял крайнюю осторожность, и когда, например, мы видели, он приходит на Пискаревское кладбище, и этого Путина дезинфицируют сугробы, там еще какие-то снайперы, там еще чего-то.
Цветы
там
относят.
Всю публику. Цветы сугробы относили. Дезинфицируют. А то же самое, он приходит в Лужники, и внимательные наблюдатели, помимо того, что у него там что-то в других случаях топорщится из-под пиджака, видимо, бронежилет, и внимательные наблюдатели видят, что он в какой-то клетке из пуленепробиваемого стекла. Ну, очень это было заметно перед началом войны, когда он сначала встречался с Макроном за знаменитым 6-метровым столом, который Илон Маск мог бы использовать в качестве стартового стола для своей ракеты. Потом за тем же столом мы видели Шойгу и Герасимова. В общем, было такое впечатление, что редкий микроб, не говоря уже о табакерке, до середины этого стола долетит. Потом мы видели его встречу с журналистами, и там тоже было какое-то немыслимое расстояние. А совсем недавно мы видели верительные грамоты, как он принимал у послов. Когда он ждал от них аплодисменты, тоже на гигантском расстоянии, вроде, ну, послов. Нам известно, что, кстати, Макрон должен был сдать какие-то там анализы, ПЦР-тест. Нам известно, что люди, которые окружают Путина, вот тот же самый Каракулов рассказывает, перед этим были публикации в базе, что просто там месяцами сидят сотрудники на карантине, причем на жесточайшем карантине, они сидят 2 недели, они сидят в одиночной комнате, но фактически в одиночной камере. Они не то что не могут никуда выйти, им по двери еду подсовывают. После этого они сдают все тесты, после этого они сдают анализ на кал несколько раз в неделю. Оказывается, это самое
Ауч.
такое. Ну, ты же это
Слушай,
знал.
а это...
Да.
Нет, просто
Да.
даже не знаю, как это... Да, ну вот.
Вот, значит, то же самое мы видели, когда он куда-нибудь летал, например, он на Каспийском саммите в Туркменистане, был стол такой гигантский, квадратный, он сидел за одной его один его кусочком, там можно было, в общем, бассейн разместить внутри этого стола. И то же самое была встреча по Афганистану с представителями Средней Азии в Москве, там тоже был такой уже гигантского размера стол, только круглый. И, соответственно, вот ну, самый, конечно, классический пример – это заседание Совбеза 21 февраля 2022 года. То есть, по сути, объявляется война. И
Да.
вот если посмотреть на картинку с этого места, это совершенно фантастически, сидит стол, далеко от него стоят вот эти люди, которых выдерживали 2 недели в карантине. Это его вернейшие министры. Они сдавали кал. Ну, правда, Нарышкин сдал кал в прямом эфире, как мы все видели.
Да.
Да. И вот они сидели, у меня даже было впечатление, ну, ребят, ну, провозгласите его императором и на трон посадите. Вот индийский махараджа какой-нибудь сидел приблизительно на таком же расстоянии от подданных, и хоть будет какая-то мотивировочка. А при этом еще не все, потому что теперь мы знаем про специальный бронепоезд, потому что Путин боится летать, с прилагающейся к нему специальной железной дорогой. Мы там перед началом войны видели фантастическую картинку на Олимпиаде в Пекине, где опять же сидит Путин один в вип-ложе, дремлет, нахохлившийся, никого вокруг него нету. Такое космическое одиночество. Хотя, правда, вот когда Си Цзиньпин приехал, то Путину пришлось пожать ему руку. Я думаю, даже бы ногу поцеловал, если что. Но это уж такое дело. А, да, 3 одинаковых кабинета в резиденции, чтобы враги не знали, где именно он
Ну
сейчас
да.
находится. Это мне просто напомнило Калька, видимо, он Иосиф Флавия внимательно читал. Там царь Ирод никогда не ночевал в одной спальне. Ну и не говоря уже, конечно, о бункерах. Чем не совсем понятно, чего этот Путин боится, потому что одна из очевидных вещей – это микробы. Но, в общем, бронепоезд к микробам не имеет отношения. Так что там, видимо, и микробы, и табакерка, и американские томагавки. И вот Стас Белковский мне говорил, что он еще боится враждебных энергетических полей. Можно представить себе, что у него действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, и что вследствие определенных процессов у него ослаблен иммунитет. Совершенно точно, что если видишь вот этот бронепоезд, то совершенно точно там какие-то проблемы с кукухой. Ну, и в любом случае долговременная изоляция явно не пошла ему на пользу. Вот Михаил Ходорковский мне говорил, что вот благодаря изоляции те процессы, которые должны были произойти, когда Путину 90, стали происходить прямо сейчас. А, соответственно, ну, конечно, вот это зрелище человека, который, с одной стороны, отдает приказы, которые кончаются Бучей и Мариуполем, а с другой стороны, он реально боится подойти к собственным министрам по какой-то причине. Я думаю, это, в общем, готовая тема для учебника в психиатрии, но и вот все это касается только того Путина, которого мы видим в Кремле. И вдруг последние несколько месяцев мы видим Путина за рулем автомобиля, включающим поворотник, чуть ли почти не на фронте, сам едет, сам, самое главное, здоровается. Вот, мне кажется, вот эта вот история, вот как только мы видим человека, который ведет себя в Москве так, а с другой стороны ведет себя по каким-то причинам в поездке, пренебрегает вот этой смертельной бактериологической угрозой, здоровается, значит, за руку с генералами, лично приезжает в Севастополь. Ну, вот такое различие вот в поведенческих паттернах стало заставлять многих скептиков предположить, что, может быть, это просто два разных Путина.
Да. Так, 31 тысяча нас уже смотрит, и почти 10 тысяч поставили лайки. Я прошу тех, кто к нам присоединяется, мы только 12-ю минуту в эфире, не забывайте о том, что нужно помочь и другим посмотреть этот эфир. Эфир действительно обещает быть интересным. Скоро мы дойдем до наглядности уже, визуализации, я бы так сказал. Ну хорошо, тогда перед тем, как мы погрузимся в детали, а разницу мы эту поняли. Значит, и поняли первопричину возможную. Ну, параноидальный страх за собственную безопасность, это понятно. Это как бы всегда было, усугубилось в связи там, с пандемией, войной и всем остальным. Вот, это мы тоже понимаем. Но вот самый такой главный вопрос. А может ли вообще руководитель государства, ну, понятно, узурпатор, в 21 веке вообще вот так рисковать? Вместо себя представить такой аватар. Ну, то есть, там не поймешь, живой, не живой. Ну, живой, понятно, но все это протокольная съемка, это все Кремль снимает, показывает там и так далее. Возможно ли, в принципе, подставить вместо себя двойника? Потому что у Сталина были двойники, но они были оперативные. То есть, где-то на машине проехал, где-то мелькнул, куда-то сходил, но так, чтобы не говорил, не это. Ну, Сталин вообще был закрытый человек. Там, сказать, он и немножко комплексовал, у него сухая рука была, он был маленького роста, лицо подернутое оспой очень сильно, он курил, зубы у него были отвратительные, так сказать. Много каких факторов, которые, ну, вот чисто физиологически вызывали бы отвращение, да. Но, тем не менее, все-таки в публичном, там, где-нибудь выступлении на съезде, да, или еще где-то, ну, все-таки это был Сталин, и все это понимали, что это Сталин. Значит, допустить, что у Путина есть оперативные двойники, да, ну вот поехал из Кремля не он, да, просто мелькнул в занавеске автомобиля личного, да, ну и ладно, там шлепнут его из гранатомета, это одно. Но вот выпустить его в паблик даже перед протокольной видеокамерой, ну это как бы палевно. Просто палевно, потому что, ну как, а человек поведет как-то себя не так, еще что-нибудь произойдет. И даже, ладно, это протокольная съемка, запись, это не прямой эфир. Но ведь даже люди какие-то, круг людей, знающих, что такие двойники есть, просто расширится, да? То есть он и в принципе должен иметь какой-то круг, ну там 3-5 человек все равно должен знать. Сам этот двойник должен знать, что он двойник, какую роль выполняет. Возможно ли в принципе такое, пойти на такую подмену, обман. Это же как история, как я цитирую, железной маски. Кто сидит на троне, а кто в тюрьме, не поймешь. Дюма как бы провиденциально в этом абсолютно был. То есть, насколько это все в принципе приемлемо, насколько это рискованно. То есть, а если его убьют, этого двойника, а тот выйдет целый и невредим, скажет, а я вот опять живой. Ну, то есть, сама по себе эта ситуация, она вообще говоря, ну, так сказать, допустимо, в принципе. То есть, вот Путин в его сознании можно так сделать? Он не говорит, слушайте, ну, давайте так не будем. Вы что, а если что случится? А если он там, я не знаю, там сморкнется не туда или еще что-нибудь? Ну, я как буду потом отыгрывать это все? Вот о чем речь.
Ну, я могу сказать, что вот это самый главный, на мой взгляд, довод против двойника, вот вся эта система, да, аргументов. Потому что человек, который боится микробов, энергетических полей, самолетов, томагавков и чего еще, и табакерок, да, автоматически должен бояться также и двойников. Это вот просто тоже самый страшный. А вдруг меня сейчас подменят?
При этом, и все.
Да, кстати говоря, об таких оперативных двойниках, вот этот же Каракулов, который убежал, он рассказывал, что если Путин уехал из кабинета, то в кабинете продолжает гореть свет, и очень часто кортеж куда-то несется, а Путина в нем нет. Так что вот те люди, которые стоят полтора часа или сколько они там стоят, на Рублевке или на Кутузовском, и ждут кортежа, и говорят, опять этот едет. Так вот,
А никто не едет.
что может быть и не едет, это просто может быть над вами вот таким изощренным образом издеваются. Так что вот это очень как раз, на мой взгляд, одно из главных аргументов против двойника. И надо сказать, что все-таки в основном истории про двойников, они в истории имели некий, ну, анекдотический характер, потому что все рассказывали о двойниках Хусейна, и никто их на самом деле не видел. И была совершенно гениальная история про человека, который говорил, что он двойник сына Хусейна. И он даже по этому поводу сняли фильмы. Значит, он рассказывал, как его там пытали, как его с лицом чего-то делали, чтобы, значит, он походил. Его что-то какие-то страшные вещи заставляли делать. А потом, насколько я понимаю, даже фильм по этому поводу сняли в Голливуде
Да,
шикарный.
был. Да, я его смотрел.
А в итоге, насколько я понимаю, если это, конечно, опять же, не иракская пропаганда, но, по-моему, нет, этот человек на самом деле был аферист, который, пользуясь своим сходством с сыном Саддама Хусейна, ну, в Ираке гулял во все тяжкие, а когда, соответственно, сын накрылся мятным тазом, он переквалифицировался и стал рассказывать, что вот... В общем, это называется патологический лжец, судя по всему, был человек. Так что... От общих рассуждений я предлагаю как раз просто перейти к
Да?
видео, которое у нас есть. У нас есть, ну, самое главное, это три видео, потому что мы не очень много будем рассматривать севастопольское видео, а видео визита на мост, видео визита в Мариуполь и видео визита, ну, будем условно говорить, на фронт Счастливцева, хотя напоминаю, что Счастливцева в 150 километров от фронта никакой Хаймерс не достанет. Тем не менее, видео визита к генералам, скажем так. Вот, совсем последнее. И я сразу скажу, что я не обладаю абсолютно никакой компетенцией для того, чтобы анализировать там форму ушей, крылья носа и так далее, и так далее. У меня вообще клиническая нераспознаваемость лиц. Но просто я совершенно точно тут знаю, что если бы легко было этого человека отличить, то была бы масса специалистов, которые, ну, у нас есть системы распознавания лиц и так далее, что они бы сказали, они бы сделали за меня эту работу и сказали, да не, ну вот смотрите, тут мочки ушей разные, тут крылья носа разные, и вообще о чем говорить. Вот, значит, раз за меня эту работу не сделали, раз нет никаких серьезных исследований о том, что вот это разное, то будем считать, что человек на этих видео неотличимо похож на Путина. Была формулировка «человек, похожий на генерального прокурора». Я предлагаю ее усилить. Человек неотличим похожий на Путина. И также не будем рассматривать замечательную поездку, которая состоялась в конце декабря прошлого года, около 21 декабря прошлого года, когда после того, как Зеленский приехал в Бахмут, Кремль вдруг заявил, что Путин побывал в зоне СВО, цитирую, это их цитата. И дальше показались снимочки, и быстро выяснилось, что эта зона СВО была штаб в Ростове-на-Дону. То
Да,
есть
да.
Путин навестил бункер в Ростове, и это назвали поездкой на фронт. А до этого Песков долго распинался, что Путин вот-вот на фронт поедет, и, соответственно, это вот они пустили. Это тоже не будем рассматривать. Там легко предположить, что действительно был Путин. Великое дело съездить в бункер. Но вот три важных истории, когда он сам за рулем, на самом деле, практически. Первое видео – это
Так,
видео...
Юля, я сейчас... мы покажем статью в «Новой газете», где идут прямые ссылки на, значит, эти видео. Сейчас вот мы показываем эту статью. И вот у нас есть видео на машине, ночное из Мариуполя. Я правильно понимаю?
Не-не-не-не. Первое видео я предлагаю 5 декабря 2022 года в районе, да, может быть, днем позже, днем раньше, когда он поехал на Крымский мост, который был взорван в октябре. Это 4-минутное видео. Вот
Да.
если Костя его сейчас покажет, то мы видим, что Путин или человек
Вот
неотличимо похож.
у нас, к сожалению, на сайте Kremlin.ru Здесь только фотографии, здесь, к сожалению, видео нет. Вот мы сейчас показываем эти фотографии его на мосту. Вот сейчас
Fine.
Мы их смотрим.
Fine. У нас
там прям подробные фотографии с Куснулиным.
Пожалуйста, разговорный жанр. Я опишу нашим слушателям, что видно. Это 4 минуты. Сначала человек, неотличимый от Путина, едет лично за рулем по мосту, и рядом сидит вице-премьер Марат Хуснуллин, который что-то рассказывает про то, как мост восстанавливается. Причем оператор сидит на заднем сиденье, он снимает, соответственно, затылок человека, вообще не очень понятно, кто это такой. Но, понимая это, он начинает снимать его глаза в зеркале заднего вида, то есть тоже не совсем полностью. А затем Путин доезжает до отремонтированного участка, они выходят с Хуснуллиным, и он очень на себе низко на голову надевает капюшон, вообще непонятно, кто это такой. В этот момент его, видимо, что-то торкает, и он этот капюшон снимает, и вот прям демонстративно. Своей головой ворочает, доходит самое важное. Все это происходит посередине где? То есть с точки зрения бактериологической очень стерильно. А там стоит совсем несколько людей. Но мы можем представить себе, какой ветер гуляет на этом мосту. С одной стороны вода, с другой стороны вода. Он немножечко с ними поговорил и уехал. Вот это первое видео. А второе видео, которое необходимо посмотреть... Ну, это, конечно, Мариуполь, но сразу скажем, что перед тем, как Путин приехал в Мариуполь, он в годовщину аннексии Крыма неожиданно прилетел. Тогда, кстати, отменили все празднества, если помните. И вот он неожиданно прилетел с отцом Тихоном, с митрополитом нынче Тихоном Шевкуновым, бывшим своим, как я понимаю, духовником, по поводу историка в Севастополь. И там, значит, была какая-то школа искусств Корсунь, которая открывалась в рамках здания историко-археологического парка Херсонес Таврический. Ну, просто я тут не угонюсь за Арестовичем, который по поводу всей этой истории издевался, потому что, ну как, ну, в годовщину присоединения Крыма к России должны быть ликующие толпы, там, дети несут цветы, там, все выстроились на улицах, кортежи машин. Вместо этого мы видим вот эту странных людей, которые перебежками передвигаются. Они говорят, что они открывают эту школу. Детская школа. Никаких детей нет. А они говорят, значит, историко-археологический парк, и даже вот этот вот митрополит Светлан Шевкунов говорит, что это самые большие раскопки в мире. Ну, насчет самых больших раскопок в мире, вообще, самые большие раскопки в мире, по-моему, в Израиле, где действительно раскапывают все. Я ничего не буду по этому поводу говорить, но нам эти раскопки, кстати, не показывают. Показывают Путин в каких-то помещениях, рассматривает какое-то непонятно что. Такое впечатление, сейчас нырнет, достанет амфору из пола. Ну, в общем, опять он в пустом помещении, в окружении охраны немногочисленных чиновников, то есть снимает его совсем небольшое количество камер, в общем, не очень пристально его снимает. И дальше, конечно, идет совершенно феерическое. Сразу после этого Путин едет в Мариуполь. А вот там...
Мы сейчас видео показываем без звука Мариуполя. Ну, там аж 31-минутная запись на сайте Kremlin.ru, она без звука идет. Сейчас он едет на машине.
Да, она феерическая. Во-первых, мы видим, что стоящие вертолеты, из которого, соответственно, Путин, видимо, он на нем прилетел, хотя не совсем понятно, там, по-моему, не вертится тоже вот лопасти вертолета. Во всяком случае, он сам, или человек неотличимый на него похожим, ночью едет от аэропорта, причем видно, что навстречу иногда едут машины, а в одном месте даже машина едет в попутном направлении. То есть там есть машина, которая едет сначала перед... Там ясно, что она машина охраны какая-то, да, она там поворотничком мигает, все. Он едет за ней. Кстати, едет довольно медленно. Такое впечатление, что человек, который ведет машину, не так часто это делает. Он так аккуратненько. Поворотничек включает, а в одном месте он тормозит на светофоре. Светофор, правда, сразу загорается зеленым, но тем не менее вот тут человек, который сидит за рулем, тормозит на светофоре.
Да, опять, беспрецедентно.
Да, справа. Ну, не совсем. Я помню, что вот... То есть не я помню, а я слыхала, что Франко как раз в Испании, его кортеж, когда ехал, да, он тормозил всегда на светофоре, но, соответственно, другие тоже соблюдали.
Не, ну, как Путин ездит, мы знаем, так сказать. Да. С Рублевки в Кремль мы знаем, какие там светофоры, так что... Поэтому я об этом.
Да. И вот он едет по этому ночному городу, там горят фонари, и они заезжают с Хуснуллиным. Хуснуллин опять бубнит, мы восстановили столько-то, столько-то. И тут происходит невероятное, это надо видеть. Кто не видел, господа, посмотрите, это просто такого Кафка не придумает вместе с Беккетом. Они доезжают до какого-то отстроенных домов, которые стоят квадратиком. Там посреди этих домов детская площадка. Они идут по этой раскрашенной детской площадке, там вот эти все мисочки, лестнички. И Хуснуллин говорит Путину: «О, вот как раз и стол стоит». И там действительно посреди, значит, всего этого стоит деревянный канцелярский стол. А
Так,
Путину
сейчас мы до
Хуснуллин
стола
подходит.
дойдем. Вот, все, дошли до стола.
Да,
Видео
вот
стола.
ночь, улица,
Он
фонарь.
говорит, стол стоит на детской площадке, да.
Вот, Хуснуллин вытаскивает из-за пазухи набор цветных иллюстраций о том, как он выстроил Мариуполь, и начинает показывать Путину вот эти вот картинки, говорит, вот смотрите, вот здесь мы отстроили, вот здесь мы отстроили. То есть другого места показать картинки, как ночью посреди детской площадки, как под горящими фонарями, абсолютно все вокруг безлюдно, а в Мариуполе нету. И, конечно, дальше он рассказывает, что по его, как строителя, мнению, совершенно точно видно, как Мариуполь сносили украинские нацисты. Он говорит, цитирую дословно, очень четко видно, что они, то есть Украина, делала. Там, где мы наступали с нашей стороны, ударов снарядом не было вообще, а с их стороны прямой наводкой били танками. Это я вам как строитель говорю. А, ну, вот, видимо, просто мне интересна реакция фонаря.
Строителей.
Да, строителей, да.
Ну, понятно, что тут.
Ну, пусть говорит, говорит, на Гаагу наговорит.
Да.
Я, кстати, напоминаю слова Александра Ходаковского, вот этого, который, по-моему, «Восток», цитирую, «Мы
Да.
сносим с собой все, что противник может использовать как
Да.
укрытие».
Все очевидно. Так, ну двигаемся дальше. То есть он вот как-то вот странно прямо-таки стоит за каким-то столом в каком-то, значит, на детской площадке. Вот они сейчас изучают все эти бумажки. Понятно, все это притворно, все. Но вот что дальше? Там дальше начинается, как я вижу, общение с аборигенами.
Да,
Вот.
выкатывают. Нет, потому что, естественно, ну, человек, который все это думает, ну, слушайте, одну секундочку, ну, вот освободитель Путин приехал в освобожденный город, а там, где украинские нацисты сносили дома, минировали
Да.
медицинское оборудование, как рассказывает Хуснуллин. И вот он, Путин, этот город восстановил, но опять же, да, должны его толпы встречать, опять же, должны быть люди, которые флагами машут, ура, приехал освободитель, спаситель. А тут он стоит, значит, посреди ночной пустынной раскрашенной детской площадки, и в доказательство всего происходящего Хуснуллин ему показывает картинки на деревянном столе. То есть, помните,
Ну
Путин не
да.
пользуется интернетом, Путин не пользуется компьютером. Это
Нет, вот мы сейчас смотрим дальше,
стоп.
они заходят в квартиру, они заходят в квартиру, вот его ведут, там какие-то столы накрыты, значит, кухня и так далее, вот это вот как,
Yes.
без карантина или с карантином эти аборигены, или что с ними?
Вот это самый интересный момент, потому что, ну, в этот момент потрясенный абсурдностью всего происходящего, но любой человек, который это смотрит, может сказать, а где же население? И действительно, вот население появляется. Мы видим, что его не очень много. Там вот есть дама, которая говорит, что мы за вас молимся Путину, и это
Ну да,
маленький
с рыжей
Путин.
халой, вот его такая бабища вот этого товарища видим, да.
Да, в этот самый момент как раз кричат за спиной, что это все показуха. А,
Да.
ну, соответственно, Путин игнорирует это место, а значит, и они говорят, и значит, один из местных жителей говорит: «Ой, слушайте, а давайте поднимемся». «Ну что, поднимемся», говорит Путин. Они поднимаются, и тут, конечно, мы видим вот этот вот прокол, потому что этому чуваку, видимо, сказали: «Ты делай вид, что все произошло спонтанно», а у него прям там накрыто
Ну
стол
да,
с едой,
с котеркой.
чашечки поставленные, чего-то там пыхает. Ну, понятно, что Путин вдруг его отравит, да, помните, знаменитые отравленные пирожки, конечно, ко всему этому не касается.
Не касается, ну конечно, что, он и в Кремле это не всего касается, а чего уж говорить про какие-то столы, да.
Да, тем более, что там вот фуагра какой-нибудь нету. Дальше снова Путин за рулем. Опять вот тут он тормозит на светофоре, и они приезжают с Хуснуллиным в совершенно пустой университет. Хуснуллин объявляет, что здесь может учиться 6 тысяч человек. И, естественно, никакого следа этих 6 тысяч людей мы не видим. Опять мы видим совершенно пустое фойе. А приходят они в конференц-зал, Путин, это особо интересно, да, потому что конференц-зал должен быть полон. И вот они вдвоем в этом конференц-зале, ну там еще...
Вот мы сейчас это показываем, вот с колоннами, зальчик, тут какие-то инструменты, да. Гитаристы, вот, ну и так далее.
Да, обратите внимание, что как бы с одной стороны, просто если сравнить с визитами Зеленского на фронт, там просто Зеленский заходит на какую-то заправку, все кричат, то это Зеленский, да, повыше поднимают свои мельницы, свои телефоны, его снимая, он со всеми здоровается. Вот население отсутствует полностью во всех этих видео. Последняя поездка, мы к ней переходим, видео было распространено в понедельник, как раз после того, как Зеленский посещает Авдеевку. Я напомню, что Авдеевка – это формально то место, где был Зеленский, это 5 километров от нуля. Ну, это, собственно, Авдеевку российская артиллерия сносит с лица земли, артиллерия бьет на десятки километров, 120-миллиметровый миномет бьет на 6. Вообще, о чем? Да? То есть он приходит в некоторое место, где в любой момент может прилететь даже не серьезная гаубица, а просто вот миномет. Угу. Соответственно, Путин посещает поселок Счастливцево под Геническом в Херсонской области. Около 150 километров от передовой. Обратите внимание, что даже «Хаймерс» не достанет. Значит, что мы видим? Опять мы видим вертолет с остановившимися лопастями. Я не знаю, почему. Вот, может быть,
мы вот сейчас его показываем без лопасти. Да, лопасти. Ну, это фотография, правда.
Да, так, ну вот они все время почему-то не вертятся на этих фотографиях. Я просто обращаю, честно говоря, вот в фильмах мы всегда видим, что они вертятся, а тут, может, это протокол такой. Не будем говорить. Короче, выходит оттуда человек, неотличимо похожий на Путина. Дальше мы видим видео из машины. Мы, собственно, не понимаем.
Мы вот видео, вот включили видео, сейчас будем смотреть видео параллельно. Да, да, мы можем говорить, да.
Угу. Да, и заметим, что мы при этом совершенно не видим, чтобы Путин был в этой машине. То есть это я просто отмечаю, я это не говорю, что это там плюс или минус, но просто нам такой кинематографический ряд показывают. Мы привыкли, что когда происходит кино, человек выходит из вертолета, а потом нам показывают, как мимо чего-то проносится. Но, строго говоря, нет никаких доказательств, что Путин был в этой машине или не был и так далее. Там просто кино из машины. Дальше он как раз заезжает во двор, и там мы видим его встречи с генералами. Он говорит сначала довольно мало, ему представляется один генерал, это генерал Макаревич, потом ему представляется еще другой генерал, это генерал Лапин. Самое интересное, Марк, мне кажется, в этой истории, что Путина не сопровождает ни Шойгу, ни Герасимов.
Так.
Это очень, мне кажется, важная деталь, по которой мы потом, возможно...
Почему? Так, ну хорошо.
Да, то есть два важнейших человека, которые должны Путину докладывать, что происходит на фронте, не сопровождают это, сравнить на такие... Лапин, кстати, тот самый генерал, которого, значит, усилиями...
Бывшего опали, да.
Да, чуть не сожрали... возложили на него, значит, вину за провал российского наступления. Потом, значит, было то, что Андрей Андреевич Пятковский называет малым армейским контрпереворотом. Соответственно, Лапин был реабилитирован. Даже он был по одной линии назначен зам Герасимова. И, соответственно, генералы громко представляются, кто они такие. И мы видим, что Путин здоровается с ними за руку.
За руку, да.
К предыдущему видео, он там вот с местным жителем Мариуполя, если это был, конечно, местный житель Мариуполя, тоже поздоровался с ним за руку. То есть вот с послами он не здоровается, с Макроном.
Удивительное дело.
Да-да-да, только, значит, с местным жителем Мариуполя и Си Цзиньпином. Вот они, видимо, равные по статусу. И вот я хочу обратить внимание на очень интересную деталь. Путин сидит в штабе, просит доложить обстановку. Нам неизвестно, что они докладывают. Но вот если Костя нам покажет, генералы на него не глядят.
Да, нет, мы уже видели, да, можем еще раз вернуться.
Очень необычная ситуация, потому что для российских генерал он всегда ест начальство глазами. То есть возникает вопрос, они считают, что этого человека нет смысла глядеть, возможно, или другой вариант ответа, их попросили не дышать в его сторону.
Да, может быть,
Да,
кстати. Вот
да.
мы смеемся, а может быть, оно так и есть. Вот.
Да, но микробы же, да. И дальше, конечно, следует удивительное видео, где Путин вручает генералам еще в каком-то помещении чудотворную икону. Ну, то есть
Да,
он говорит,
есть.
я вам привез. Ну, вот тут он долго соловьем
Да, вот он
распевает.
сейчас ее на видео поднимает, показывает, раскрывает ее торки там на иконе и так далее.
Да, вот тут
Иконостас.
Столтенберг приезжал в Киев и там привез какой-то пакет помощи. Там, я не помню, было 350 миллионов евро или чего. А этот привез гораздо более важную вещь, чудотворную
Иконку, да.
икону. Да, видимо, как вот в такую хорошо превращает пули белых в воду или что-нибудь в этом роде. И, конечно, тут он долго говорит, совершенно ясно, что это Путин, но с другой стороны, мы теоретически можем заметить, что не совсем понятно, где именно снималось это видео. Путин абсолютно в том же костюме, что и незадолго перед этим, но теоретически вообще генералов могли продержать 2 недели на карантине, вызвать
Ну,
Москву и
конечно.
включить. Я не говорю, что это произошло, я говорю чисто теоретически. Вот, собственно, тут Путин засыпался, потому что он произносит эти роковые слова, что тут скоро Пасха, хотя его визит явно состоялся в понедельник после Пасхи. Вот, собственно, мы описали. А ведь надо сказать, что человек всегда видит не глазами, он видит мозгом. Поэтому я думаю, что, может быть, даже описание, оно было не менее важное, чем, собственно, картинка, потому что если человек просто посмотрит невнимательно, он скажет, о, Путин приехал на фронт. А вот мы подробно описали некоторые странности. И, собственно, у меня вопрос, вот какое на себя впечатление производят все эти видео? Какие у тебя вопросы?
Но я понимаю, что Путин бы ни за что бы даже не подумал в сторону сам ли или же через двойника ехать на фронт, если бы для этого не было бы ну, такого требовательных предпосылок. Заключается в том, что твой оппонент Зеленский с фронта не вылезает, да, и выглядит там вполне органично, как это ни странно, хотя казалось бы, да, он квартал 95, а ты вроде как изображаешь выходца из ядра силовой системы и являясь ее олицетворением, он, значит, прямо на передовой, и причем это ж как бы не один раз, это же не то, что он хоть в Херсоне, хоть в Изюме, хоть в Северодонецке, хоть в Бахмуте, да? А ты туда не едешь. И вот если бы не вот этот аспект, вообще бы не запаривались. Ну, не ваше собачье дело. А тут как-то надо реагировать, как мы и дальше, может, еще скажем, сейчас уже двойники, возможно, пойдут детей разных, значит, представителей нобилитета, поскольку они не сами должны воевать, а их аватары тоже.
Пескова на
Гениально же,
фронт.
да, что кто Чоулз, кто Песков, но в любом случае в ЧВК Вагнер воюет, получает медаль за отвагу. То есть, значит, участие в войне детей, это еще следующий, двойников детей, это следующая тема такая, да, непроходящая.
Я бы
Я
сказала,
к тому,
что это еще
да.
у Фанвизина описано в «Недоросли». Да?
Да.
Вот он, да,
Да,
можно
за меня пойдет
записывать
учиться, да.
детей депутатов, можно с 2 лет записывать в ЧВК «Вагнер», к 18 годам дорастут до генерала.
Да, я просто к тому, что, то есть есть необходимость, то есть получается, что нужно что-то показывать, то есть нужна картинка, реальная она или виртуальная, выдуманная с двойниками или нет, но вот эта необходимость, она заставляет его это делать. А с другой стороны, его натура, его поведение, его бэкграунд, он в том, что, ну, как бы от людей надо быть дальше, нужно быть все время в целлофане, в бункере, нужно, так сказать, под карантином вечным быть, потому что отовсюду тебе грозит опасность, грозит смерть, грозит угроза там заговора или, в конечном итоге, украинского Буданова, да? То есть она отовсюду, эта угроза. И сопоставить эти две вещи, как бы его натуру, его, значит, поведение в связи с этими вызовами, в связи с этими угрозами, и одновременно этой картинкой, ну, невозможно, оно не бьется. Вот, я сейчас короткий хочу сделать, мы уже 39 минут в эфире, нас смотрят 56 с лишним тысяч человек, и 18 тысяч поставили лайки. Я хочу просто для дальнейшего разговора показать вот материал, который сделал Бильд, да, по ссылке, попытавшись систематизировать вот эти Наше ощущение, это буквально недолго займет. Вот смотрите, кто хочет, пожалуйста, зайдите на Bild на русском в телеграм-канале. У них есть видео, значит, различия во внешности Путина подогревают слухи о двойниках. Вышел материал журналиста Bild Питера Тидде, пишет, что в последнее время ходит все больше слухов о том, что власти РФ используют двойников Владимира Путина. Официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергает эту информацию. Но различия во внешности президента РФ в разных обстоятельствах бросаются в глаза. Тидде резюмирует основные несходства в образах Путина. Подбородок, то выступающий, то скошенные губы, то узкие, то надутые нос, то выпуклые, то курносые веки, то с мешками, то без. Уши, разные мочки, складки. У основания иногда есть, а иногда нет. Расстояние между глазами и ушами разнится. Рост. Раньше Путин рост 170 сантиметров появлялся в специальных туфлях на спрятанном каблуке. Сейчас у него иногда виден обыкновенный каблук. Как пишет Тидде, судмедэксперты доказали, что биометрические и другие показатели ухо, сухожилие, мочка, раковина и носа, основание, дуга двух Путиных не совпадает, а форму ушей, как отпечатки пальцев, практически невозможно подделать. Форму ушей невозможно подделать. Журналист отмечает, что оригинальный Путин точно появлялся на встрече с Си Цзиньпином и отчитывал чиновников в Кремле. А отличающийся от него некто был на встрече со студентами в МГУ на похоронах экс-главы Башкирии в Мариуполе в Херсонской области. Вот посмотрим на фотографии, которые приводят. Вот, например, фотография несовпадений, нос, губные складки и так далее. Следующая фотография – это подбородок. Ну, опять же, тут мы сейчас это обсудим, но подбородки разные, причем приведены даты 21.02.23 Москва, 18.03.23 Севастополь, 19.03.23 Мариуполь. Третья фотография – это вот те самые уши. Вот эти складки, они, возможно, вот я сейчас их показываю на второй фотографии, возможно, это результат подтяжки лица. Ну, тут меня все упрекает, что из меня тот еще пластический хирург, но, правда, я в этом плохо понимаю. Не обессудьте, иногда ошибаюсь, называют блефуру пластики, не блефуру, мне начхать. Но самое главное, что подтяжка лица круговая, видимо, возможно, есть разная из-за этого. Есть складки, в другом случае складок не видно. Причем есть больше фотографий, это уж мы взяли из публикации только самые такие заметные, что разница все-таки есть, да, разница есть, и это вызывает некоторые вот вопросы. Вот здесь видео, я прошу его посмотреть, оно короткое, 19 секунд, показывает Bild эти вещи, тоже повторяет, и вот те же самые, собственно говоря, вопросы по носогубным складкам, ушам и всему остальному. Вот. Так что это физиологический аспект, который мы решили обсудить заранее, то есть позволили себе процитировать Bild, который, ну, провел эту работу, анализ, поговорил со специалистами, медиками. Те, кто интересуется, могут сами найти Bild, почитать, как там в деталях это все описано. Но вот что ты думаешь, Юля? Вот действительно физиологический аспект вот играет эту роль. То есть можно установить разницу между одним и другими Путинами, путем вот этого, ну, антропометрического, если хочешь, там, знаешь, там, мерить череп, уши, яички.
Да, смотри, это значит точно не ко мне, потому что я вот в этом совершенно не специалист. И,
ну, хорошо.
Единственное, что мне кажется, что если бы это было настолько заметно, то, скорее всего, это было бы не только в Бильде, а это просто было бы первополосной новостью, что Путина изобличили и доказали двойника. Но это очень важно, что об этом пишут там, я не знаю, не в соцсетях, не в Твиттере, там совершенно серьезно это обсуждает Bild в связи с проблемами, которые мы только что перечислили. А мы обсуждаем в данном случае поведение человека, неотличимого от Путина. И я хочу сказать следующее. У меня есть две гипотезы. Вот как в картинке Эшера, да, когда ты видишь ли прекрасную даму с перьями или старуху, которые абсолютно диаметрально разные вещи, диаметрально способом разным объясняют одно и то же. Понятно, что только одна из них верная. Но сначала подытожим, что странного мы видели. Ну, во-первых, мы должны видеть публичные визиты публичного политика. Толпы ликующего народа, тротуары, огороженные кордонами, пресс-конференция. Вместо этого мы видим какой-то зомби-апокалипсис, который человек крадется буквально в ночи окитать. Значит, если он приезжает на мост, там практически никого нет. Но хорошо, он боится, что в мост прилетит украинская ракета. Ну, так ты перед тем, как въехать на мост, это вообще российская земля, по всем юридическим канонам. Но она, туда она точно не прилетит. Ну, давай, мало того, что она и в мост-то не прилетит, потому что мы знаем, что этот грузовик несчастный, там его несколько месяцев везли, не успеют привезти грузовик. Ну, хорошо, человек параноик. Встретиться с людьми с большим количеством у въезда в этот мост. То же самое Мариуполь. Опять же, посередине двора деревянный стол стоит.
Да,
и Уснулин рассказывает Путину о триллиардах восстановленных домов. И, значит, при этом рассказывает все под непрерывные рассказы о том, что тут вот 6 тысяч человек в университете учатся в пустом абсолютно. А в Севастополе, опять же, детский центр открывается без детей. Можно сказать, что это фронтовые визиты? Нет. Мариуполь в глубоком тылу. Севастополь в тылу.
Еще более глубоко.
Значит, то же самое Счастливцево в тылу. Да, визиты Зеленского внезапны тоже, но их снимает куча людей, и мы видим просто, сколько случайных видео при этом происходит, потому что люди сразу начинают снимать своего президента. А тут мы видим только одного человека, иногда, в лучшем случае, две камеры, но обычно одну камеру, и очень часто Путина снимают с затылка. Ну, вообще, знаете, затылок вообще может быть чей угодно. А значит, всегда, когда можно и даже когда нельзя, встречаются на свежем воздухе, где микроб не страшен. И вот тут нас дальше подсекает одна вещь, потому что мне кажется, что у нас есть два равных возможных вывода. Я скажу, что мне кажется самым главным доводом в пользу одного и что мне кажется самым главным доводом в пользу другого. Первое – это что двойник, и самым главным доводом в пользу двойника мне кажется, что этот человек пожимает руки. А второе…
То есть тактильный аспект.
Да. А второе, мне кажется, что это есть при обстоятельствах, при которых это может быть сам Путин. И самый важный довод, что вот это всегда происходит на свежем воздухе, где микроб не страшен, как правило. И самый важный довод, что если это не Путин, то почему не послать двойника действительно на передовую, чтобы типа всем утереть нос? Вот ты сказал, что его там убьют, так он воскреснет. Будет воскресший Путин. Мало того, что об этом никто не узнает, там один оператор. Да? Там постфактум же не скажут. Только, а если узнают, то будет еще круче. Вот представляешь, президента передовой ранили. Он лично всех повел в атаку, значит, спасся, еще там кого-нибудь спас. Девочку спасенную на руках. Вот у него тут развороченная грудь, а он все равно воскрес. Значит, соответственно, разберем доводы в пользу двойника. Кстати, вовсе не обязательно при этом быть двойником в обычной жизни. Вот я вспомнила, например, есть такой фильм «Высоцкий. Спасибо, кто живой». Что живой?
Безумный,
отвратительный фильм. Но там вот просто без всяких пластических операций играл человек, который был абсолютным двойником Высоцкого, и создатели фильма, я посмотрела, хвастались, что это стоило им 30 тысяч долларов. У них был какой-то комплект пластических деталей, нос, лоб, все это отдельно, значит, на него закреплялось, и плюс было 4 часа грима, но это многочасовой фильм, это главного героя крупным планом. Ну, слушайте, а тут половина то сзади, то в капюшоне, какие-то ночные съемки, недолгие пробежки, ну, можно же, в конце концов, снять такое.
Значит, ну, то есть, соответственно... сделать соответствующие накладки, сейчас очень много латексные вот эти повторения копии внешности, и там может быть, в принципе, человек, ну, только по форме черепа совпадающий, ну и ростом, а так-то, в принципе, все остальное можно наложить, я правильно понимаю?
Да, и заметим, что это тогда разрушает проблему, вот ту самую, а куда девать двойника, не подменят ли двойник,
потому что...
На съемках нормально, а выйти к Си Цзиньпину, ну, все скажут, это был Путин, это ваш не настоящий, сломался.
Ну, конечно, да.
Соответственно, двойник объясняет минимум зрителей и минимум камер, потому что, не дай бог, кто начнет снимать с несанкционированного ракурса. Да. И, как я уже сказала, самый главный аргумент – он здоровается за руку, чего минус Си Цзиньпин никогда не делает Путин московский. Но у меня есть второй вариант объяснения, который, мне кажется, не менее рациональным и не менее прозаичным. А именно, что перед нами Путин, который сидит в бункере, вот этот самый Путин, изолированный от мира, бесконечно дезинформированный. если мы посмотрим на три главных его визита, это визиты в места, где ему важно понять, не водят ли его за нос собственными глазами. Так. Он сидит, он, так сказать, интернетов не читает, он же знает, что все эти ребята ему морочат головы. А значит, вот он приезжает на мост, что он видит? Что мост действительно построен. Он приезжает в Мариуполь, что он видит, что хотя бы что-то допостроено, что не все деньги украли. И самое главное, он приезжает, ну, не на фронт, но он приезжает к кому? К среднего уровня генералам, без Шойгу и Герасимова. Вот как мне просто сказали люди из Кремля, он считает, что Шойгу и Герасимов его дезинформируют. Поэтому приехал генерал Лапину спросить, все ли правда. Так ты думаешь, что генерал Лапин ему ответил?
Ну, подумать, да. Что он ему расскажет правду матку?
Нет. Да, то есть в таком случае перед нами, ну, вот с точки зрения Путина, совершает геройский поступок. Он просто Гарун аль-Рашид, который хочет узнать, что думает его народ. Он вот совершает просто спецвылазку в страшный мир, где обитают микробы, энергетические поля. Да, это просто Зигфрид, это просто Александр Македонский. Он покинул чистый дезинфицированный бункер. Он лично, не щадя живота своего, доставил на фронт икон. Он лично убедился, что мост есть, что Мариуполь Хуснуллин действительно строит, что не все деньги украли. А и самое главное, значит, он убедился, что вот Лапин и Макаревич ему что-то, расскажите обстановку, и они ему докладывают обстановку, это совсем же другое, чем Шойгу за шестиметровым столом. И обращаю внимание, что в эту картину тоже все вписывается, и полное отсутствие людей, и явное предпочтение открытых пространств, и вот визиты в ночные пустынные конференц-центры, то есть человек искренне хочет вырваться из бункера. Просто на самом деле в силу, кто он приходит, этот бункер расширяется до масштабов его визита.
Так. 63,5 тысячи нас смотрят, 22 тысячи поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Мы около 52 минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это поможет попадать в видео в рекомендованное. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юлии Латынина. В описании к этому видео по ссылке по имени Юлия Латынина можно пройти и подписаться на ее канал. Ну вот в конце я предлагаю подытожить следующее. Есть двойники, нет двойников. Ну, оставим это, рано или поздно какие-то вещи сами собой прояснятся, на мой взгляд. Для нас все-таки, возвращаясь к политическому анализу, оценкам, которые мы можем из этого анализа вынести относительно темы двойников Путина, представляется важным следующий вопрос. А вообще говоря, ему это может помочь в случае, если, ну, например, угроза будет в виде заговора внутреннего, ну, или, я уж не знаю, прилетит дрон и убьет его 9 мая на Красной площади. Это все, вот эти меры, вот все остальное, они вообще спасут? Ну, может быть, от дрона спасет, если там двойник, если он есть, будет выступать на Красной площади. А вот реально от табакерки или, не знаю, от отравления или еще чего, эти меры реально могут спасти? Или же это, ну, он тешит тем свое чувство безопасности? А, в общем говоря, если вот захотят угрохать, то, ну, скажем так, найдут способы. Вот как это оценить?
Ну, а кто ж его знает? Вот если как Каракулов говорит, что едет пустая машина, а представим себе, что кто-то эту пустую машину раз и с гранатомета по ней попал, а там никого нет, вот значит спасет, даже и без всякого двойника. А, да, поэтому это зависит от уровня заговорщиков. Но вот как раз подытоживая, я бы две вещи хотела сказать. Первое, самое главное, что мы видим, что это так или иначе, есть двойник или нет, этот человек явно психически не в себе, и у него очень большие проблемы вот просто с когнитивным восприятием действительности. А потому что самое главное, я честно скажу, что я села за просмотр этих видео и полагаю, что вот сейчас я докажу себе, что на них двойник. И могу честно сказать, что их просмотр мою уверенность скорее разрушил, потому что если бы Путин действительно выехал из Москвы со всеми его тараканами, да, вот он бы, скорее всего, точно так себя и вел. А открытые пространства, пустые города, пустой университет, пустой мост – И, как я уже сказала, вот самый сильный аргумент за то, что это не Путин, что он здоровается за руку. С другой стороны, может, он потом бежит и протирает эту руку спиртом.
Ну да.
А самый сильный аргумент за то, что это Путин, что он минимизирует количество людей вокруг, предпочитает безвирусные пространства, и, как я уже сказала, вообще, если это двойник, ну почему бы его не съездить на фронт и там быть крутым и воскреснуть вообще после обстрела. Но вот что видно, что поведение Путина далеко выходит за рамки нормы. И это, конечно, ну как бы давно было видно, что это страшно, потому что, ну, если представить себе, что этот человек реально ездит в Мариуполь, чтобы посмотреть, что в Мариуполе что-то построено, ну это что ж, и реально ездит генералу Лапину в Счастливцево, да, это чтобы, значит, потому что считает, что Шойгу его обманывает. Слушай, так ты создай такую систему, в которой тебя не обманывают.
Ну да, но это уже не сильно, конечно.
Что ты похватился-то, парень?
Да, прекрасное окончание эфира. Ну что же, почти 56 минут мы в эфире, и почти 65 тысяч нас смотрят, 23 тысячи поставили лайки. Я благодарю Юлию Латынину. Юля, спасибо огромное за этот эфир. Мы, в общем, конечно, всех аспектов не обсудили, но у нас будет возможность, вероятно, вернуться к этой теме. Она в каком-то развитии находится. Особенно посмотрим, как он себя поведет в случае, если ситуация на фронте стремительно ухудшится. Это тоже повод для разговора. Двойники ли будут там подымать в атаку солдат из окопа в районе, скажем, где-нибудь Мелитополя. Тоже интересный аспект. Вот. Ну и, конечно, просьба к зрителям, пожалуйста, не примите воспользоваться возможностью. В воскресенье народу не так много. Все-таки ссылки на эти эфиры размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Помочь нам их широко распространить. И подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юлии Латынина. Юлия, всего всем доброго. До свидания.
Всем доброго. Спасибо.